В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Мы продолжаем читать Евангелие от Матфея, 4 глава, с 12 по 17 стих. «Услышав, что Иоанн отдан под стражу, Иисус удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес». Прежде чем перейти от этого отрывка к другому, Баркли пишет, что мы должны отметить следующее. Иисус отправился в город Капернаум. Правильная форма – Кафарнаум. Форма Капернаум вообще не встречается вплоть до V века, но она так прочно закрепилась в нашем уме и в нашей памяти, что было бы неразумно изменить ее. Было много споров о том, где находится Капернаум. Было высказано два предположения. Чаще всего, и это кажется наиболее правдоподобным, его отождествляют с Тел-Хум на западном берегу северного конца Галилейского моря. Другое и менее вероятное предположение то, что Капернаум находился на расстоянии около 4 километров к юго-западу от Тел-Хум. В любом случае, там, где мог стоять Капернаум, сейчас не осталось ничего, кроме развалин. В Библии говорится, что Иисус начал проповедовать. В греческом тексте употреблено слово «керусейн», что значит «царское воззвание», провозглашенное вестником. «Керукс» – по-гречески «вестник», а «вестник» приносил вести непосредственно от царя. Это слово раскрывает нам характер проповеди Иисуса, и таким должно быть всякое проповедование. Первое. В голосе вестника звучала уверенность. Относительно его послания не было никакого сомнения. Он не пришел говорить о возможностях, вероятностях, мыслях. Он пришел с определенной вестью. Гёте сказал: «Говорите о том, в чем вы уверены. Сомнений у меня самого хватает». Проповедование – это провозглашение конкретных вещей. Человек не может убедить других в том, в чем он сомневается сам. Во-вторых, в голосе вестника звучал авторитет. Он говорил от имени царя. Он излагал и провозглашал царский закон, царский приказ, царское решение. Как говорили об одном крупном проповеднике: он не гадал туманно, он знал. Проповедование – это придание пророческого авторитета современной ситуации. В-третьих, вестник приносит весть от источника, находящегося вне его. Она идет от царя. Проповедь – это глас от источника, находящегося вне проповедника. Это не выражение личных мыслей одного человека. Это глас Божий, переданный людям через одного человека. Иисус говорит к людям голосом Бога. Весть Иисуса заключается в заповеди, которая вытекала из новой ситуации. «Покайтесь, обратитесь от путей ваших и обратитесь к Богу, поднимите глаза свои от земли и взгляните на небо. Обратитесь, не удаляйтесь от Бога, а идите к Богу». Эта заповедь приобрела крайне важное значение, потому что приближалось Царство Божие. Вечность вторглась в жизнь. Бог вторгся в мир в Иисусе Христе. И потому было чрезвычайно важно, чтобы человек встал на правильную сторону и шел в правильном направлении. Мы продолжаем читать стихи с 14 по 22. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем отцом, починивающим сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Баркли пишет, что в центре Галилеи лежало Галилейское море. Оно протянулось на 21 километр с севера на юг. Ширина его с запада на восток достигает в самой широкой части 9,5 километров. Галилейское море, следовательно, невелико, и потому интересно отметить, что не иудей Лука, видевший в своей жизни многое, никогда не называет его морем, а всегда только озером. Галилейское море имеет овальную с расширением вверху форму. Оно лежит в большой расселине земной коры, в которой течет река Иордан. Поверхность его лежит на 208 метров ниже уровня моря. Тот факт, что оно находится так глубоко в земной поверхности, обеспечивает ему очень теплый климат и необычайное плодородие. Это одно из самых прекрасных озер в мире. Если смотреть с любой из окружающих его высот, оно кажется прекрасной водной поверхностью, полированным зеркалом в рамке из округлых холмов и заостренных гор, простирающихся в ту и другую сторону до горы Ермон. Во времена Иосифа Флавия на берегах озера было не менее 9 многолюдных городов. В 1930-х годах существовала лишь маленькая деревня Тивериада, а нынче это самый большой город Галилеи, и он постоянно растет. Существовало несколько способов ловли рыбы. Ловили на удочку, ловили сетями. Сети были круглые, диаметром до 3 метров. Их искусно забрасывали с берега или с мелководья. По окружности сети были снабжены свинцовыми грузилами. Сети опускались на дно и захватывали рыбу. Тогда сети вытаскивали на землю, как верхушки шатра, вместе с пойманной рыбой. Вот так работали Петр и Андрей, Иаков и Иоанн, когда их увидел Иисус. Эти сети назывались амфиблистрон. Кроме того, ловили неводом или бреднем. Бредень, снабженный в нижней части грузилами, забрасывали за веревки с лодки или с двух лодок с четырех концов, и он как бы стоял в воде. Лодки вели на веслах, сеть тянулась позади и образовывала большой конус, подобие маленького современного трапа, в котором собиралась рыба, и ее доставали на лодку. Такая сеть похожа на ту, о которой идет речь в притче о неводе. Иисус шел по берегу озера и призвал Петра и Андрея, Иакова и Иоанна. Не надо полагать, будто он увидел их впервые, или они его. Из того, как эту историю рассказывает Иоанн, можно заключить, что, по крайней мере, некоторые из них уже были учениками Иоанна Крестителя. Вне всякого сомнения, они уже говорили с Иисусом и слушали его, но в этот момент до них дошел его призыв – раз и навсегда соединить с ним свою судьбу. Иисус призвал этих рыбаков следовать за ним. Интересно отметить, что это были за люди. Это не были очень образованные, влиятельные или богатые люди, или люди особого происхождения, но они были бедняками. Это были простые труженики. И вот этих-то простых людей избрал Иисус. Однажды к Сократу пришел совсем простой человек по имени Эсхин. «Я бедный человек», — сказал Эсхин, — «у меня ничего нет, но я отдаю тебе себя». «А разве ты не видишь, — ответил Сократ, — что ты отдаешь самое драгоценное?» Иисусу тоже нужны простые люди, которые отдают ему себя. С такими людьми он может сделать все. Кроме того, они были рыбаками. Многие богословы указывали на то, что хороший рыбак должен обладать качествами, которые могут сделать его хорошим ловцом человеков. Во-первых, у рыбака должно быть терпение. Он должен терпеливо ждать, пока рыба клюнет на наживку. Из того, кто неспокоен или слишком подвижен, никогда не получится рыбак. Хорошему ловцу человеков очень нужно терпение. В проповедовании и в наставлении результаты лишь иногда видны сразу. Надо научиться ждать. Во-вторых, у него должна быть стойкость. Он должен научиться никогда не падать духом и каждый раз уметь начинать сначала. Хороший проповедник и хороший учитель не должны отчаиваться, если на первый взгляд нет никакого прогресса. Они всегда должны быть готовы попробовать еще раз. В-третьих, он должен быть мужественным. Рыбак должен быть готов пойти на риск и смело встречать ярость моря и шторма. Хороший проповедник и хороший наставник должны хорошо осознавать, что всегда есть риск и опасность в том, чтобы говорить людям правду. Человек, говорящий правду, часто рискует своей репутацией и своей жизнью. В-четвертых, он должен хорошо улавливать правильный момент. Мудрый рыбак хорошо знает, что иногда совершенно бессмысленно ловить рыбу. Хороший проповедник и хороший наставник выбирают удобный момент. Иногда люди приветствуют правду, иногда они обижаются на правду, иногда правда трогает их, а иногда она ожесточает их, и они еще яростнее выступают против нее. Мудрый проповедник знает, что иногда нужно сказать, а иногда лучше промолчать. В-пятых, он должен подбирать правильную наживку для каждой рыбы. Одна рыба бросается на одну наживку, а другая на иную. Павел говорит, что он станет всем для всех, если сможет таким образом завоевать кого-нибудь для Христа. Мудрый проповедник и мудрый наставник знают, что нельзя подходить ко всем людям одинаково. Они иногда даже вынуждены признать, что есть границы их возможностей, и что в определенных сферах они могут работать, а в определенных сферах нет. Мудрый рыбак не должен выставлять себя на показ. Если он будет выставлять себя на показ, то даже тень его напугает рыбу, и она не будет клевать. Мудрый проповедник и учитель всегда будут показывать людям не себя, а Иисуса Христа. Их цель – обратить внимание людей не на себя, а на Его. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.